Это «Наизнанку», проект о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. Парламентская ассамблея Совета Европы создается платформа для диалога с демократическими силами России, выступающими против режима Путина. Состав российской делегации утвердит бюро ПАСЕ. В нее войдут только те, кто признает территориальную целостность Украины, Грузии и Молдовы, осуждает военные преступления Кремля и публично противостоит нынешнему режиму. Участие возможно, среди прочего, при подписании Берлинской декларации 2023 года. Напомню, весной 2023 года 68 российских оппозиционеров и активистов, находящихся за рубежом, подписали совместную декларацию, в которой осудили войну России против Украины и назвали ее преступной. В документе содержится требование вывода российских войск с оккупированных территорий, восстановления международно признанных границ, суда над военными преступниками и компенсации жертвам агрессии. Сделано это было, как отмечается, по инициативе Михаила Ходорковского и ряда других живущих в эмиграции оппозиционеров. Сторонники Алексея Навального в нем не участвовали. К признанным ПАСЕ демократическим силам России отнесены структуры Михаила Ходорковского, ФБК Алексея Навального, Free Russia Foundation Натальи Арно и Владимира Карамурзы, Форум «Свободной России» Гарри Каспарова и, что очень интересно и важно, Организация коренных народов России. Что за представительство и как оно будет работать, обсудим сегодня с участницей этого процесса, российской общественной деятельницей Анастасией Шевченко. Анастасия, добрый день.
Добрый день.
А также с чеченским общественным деятелем Джамбулатом Сулеймановым. Джамбулат, ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллах.
Анастасия, новость о создании платформы многие сопроводили фотографии, где есть и вы. Какое отношение вы имеете к созданию платформы?
Ну, чтобы эта платформа была создана, предшествовала этому большая работа. Я была в составе рабочей группы как раз от антивоенного комитета. Я помню первую встречу, которую мы проводили, и озвучена была инициатива создания такой платформы еще с Гарри Каспаровым, и с Дмитрием Гудковым, и с Иваном Тютриным при предыдущем президенте ПАСЕ Тине Коксе. И вот уже прошло 2 года, это было много визитов в Страсбург, большие и долгие переговоры по разным пунктам. И с Джамбулатом мы как раз там познакомились во время этих переговоров. Вот, наконец, решение принято.
Джамбулат, вы тоже публиковали фотографии, но в них уже были изображены совсем другие лица, менее известные, чем представители российской оппозиции. А почему не было общей фотографии? Это случайно так получилось?
Нет, не случайно, потому что есть противоречия между российской оппозицией и представителями национальных движений.
А какие противоречия?
Ну, мы сторонники деколонизации, а тем более уж чеченцы являются де-факто независимой страной, которая признана как временно оккупированной Верховной Радой Украины 18 октября 2022 года. Те представители российской оппозиции, которые есть в ПАСЕ, уже названные Анастасией, мы не раз общались на тему деколонизации, но я не знаю, есть ли у них официальные заявления, по крайней мере, в устных как бы, дискуссиях, они не согласны с тем, что Россия должна распасться. Они сторонники «Единой России».
На моей памяти, говоря об оппонентах Путина, международная организация, в данном случае ПАСЕ, впервые так четко обозначила или выделила представителей коренных народов России. Не только представители российской оппозиции, как это обычно бывает. Анастасия, как вы считаете, такое выделение правильное?
Конечно, абсолютно правильно. Если вы помните, существует несколько комитетов в структуре ПАСЕ, да, и люди работают в политическом комитете, там, в комитете по правам человека, но также есть комитет, который рассматривает вопросы и проблемы коренных народов, и, соответственно, я думаю, что представители коренных народов, безусловно, имеют право быть в составе такой платформы и делегации. И очень жаль, Джамбулат, что мы не сфотографировались вместе. Я всегда за и вопросами деколониальной повестки тоже занималась не раз. И очень уважаю то, что вы делаете.
Джамбулат, правильно понимаю, что вы выступаете в данном случае не столько как чеченский общественный деятель, но и как человек, который в какой-то степени представляет интересы и других национально-освободительных движений. Потому что я вот общался с разными представителями, они мне говорили, что они находятся с вами в тесном контакте.
Да, у нас статус изменился. Я начал работу в ФСЭ в сотрудничестве с украинской делегацией зимой 23-го года. И осенью 23-го года впервые в ФСЭ я увидел представителей российской оппозиции. Но уже в 24-м году, когда был назначен генеральный докладчик по российским демократическим силам Эрик Нейл Кросс, у нас уже появилось осознание, что нас ждет впереди. Ждут впереди политические дебаты именно с российской оппозицией. У нас было несколько возможностей как бы пообщаться на платформе Комитета по политике и демократии. И первые контакты, общение, они ни к чему не привели. Нас не хотели слышать, нас перебивали, нам не давали до конца высказать наше мнение. И затем представители национальностей, которые видели эту нашу деятельность, предложили нам свои доверенности. Это такие национальности, как карелы, калмыки, татары. Причем татары не только поволжские, но и крымские, которые сегодня находятся под оккупацией. Естественно, имеет право быть представлен в ПАСЭ в ряду других народов, которые оккупированы Российской Федерацией. А также у нас есть регионалисты, такие как российские немцы и сибиряки. То есть это как бы два разных подхода к процессу деколонизации. Но мы сторонники размежевания по республикам, так как республики национальные имеют статус, по международному праву имеют статус суверенных субъектов, имеющих право на самоопределение. А иногда наши же соотечественники и представители других национальностей спрашивают, ну а в чем ваша победа, раз вам выдали только 1/3 голосов? Это такое стал камнем преткновения, что национальности остались как бы ущемлены. Но на самом деле мы не боролись за эти места, за 1/3. Мы даже считали, что мы не вправе заходить на одну как бы платформу, тем самым легализуя вот эту российскую платформу, или же давая сигнал или месседж, что могут быть на одной платформе, могут работать как представители национальностей, так и российская оппозиция. Но наши друзья, это и прежде всего сам Эрик Кросс, другие европейские депутаты, но прежде всего украинские делегации, с которыми мы сотрудничаем, нас убедили, что нужно заходить на эту площадку, хотя вопрос будет еще решаться в декабре, как вы знаете. Наша победа, она заключается в том, что уже принят закон, это резолюция ПАСЭ, что будет создана, или что ПАСЭ взяло на себя обязательство, а значит, это закон, от которого нельзя отойти, взяло на себя обязательство создать отдельную платформу для национальностей. И в истории впервые национальности, порабощенные Россией, будут иметь свой голос на такой важной международной площадке.
Анастасия, но в вашей фотографии, я имею в виду в той фотографии, в которой были и вы, я не заметил ни Каца, ни Яшина. Это как-то можно объяснить? Эти люди отказываются от участия? Я так понимаю, что ФБК отказывается.
Я не могу отвечать ни за Каца, ни за Яшина, ни за ФБК. Я знаю, что ФБК явно приглашали, и мы были бы рады видеть их в составе делегации, но приехали те, кто приехали. Приехали представители Free Russia Foundation. Меня тоже спрашивали, почему у вас отдельные фотографии. Ну, просто потому что в этот день нас там было человек 15-16, и всем вместе по кабинетам ходить. Мы не помещались просто. Ходили, да, отдельными группами. Но работали все вместе. Напомню, что Владимир Кармаза, например, состоит как и во Free Russia Foundation, так и в антивоенном комитете России. Тут еще вопрос, конечно, по Берлинской декларации. Хотела бы просто поправить, что подписало ее больше 31 тысячи человек. По крайней мере, пару дней назад я смотрела, почти 31 900. И количество сейчас растет, и я хочу обратить внимание на пункты декларации о том, что имперской политике больше не место внутри России. Это было отдельно оговорено, и декларация эта была подписана и обсуждаема, и принята несколькими организациями, которые тогда присутствовали на конференции антивоенного комитета. Туда же тоже был приглашен фонд борьбы с коррупцией, они не приехали. Максим Кац был, Максим Кац этот документ подписал.
Вы сейчас обозначили, что одним из пунктов этой декларации является противодействие имперской политике России. Но вот я, например, не слышал каких-то новых заявлений того же Ходорковского, который сразу после того, как вышел из тюрьмы, говорил о том, что с автоматом в руках готов бороться за территориальную целостность России. Мы знаем, что он один из инициаторов вообще этой декларации. Означает ли это, что взгляды изменились, по крайней мере, по этому вопросу?
Тоже не хотела бы отвечать за Михаила Ходорковского. Я здесь как будто бы за всех, да, отвечаю сегодня. Во-первых, имперская политика – это не значит, что люди все категорично за развал России. Мы за отмену имперской политики внутри России. Более того, я знаю очень много представителей деколониальных организаций, которые тоже развал России не пропагандируют. То есть этот пункт совершенно не значит, что мы все хотим, чтобы республики отделились.
Вот понимаете, есть разница между развалом России и нежеланием дать республикам свободу. Понимаете, это же вопрос самоопределения. Если вы против самоопределения этих республик или народов, то обозначать это «они против развала России», мне кажется, это не одно и то же.
Ну да. Вот здесь и существует как раз подмена понятий. Когда ты говоришь, что ты за федерализацию, да, и за свободу, больше свободы регионам, меньше управления из Москвы, это рассматривается как ты против развала России. Вот примерно такие передергивания происходят в обе стороны. Мне кажется, просто нужно слушать друг друга и научиться слышать и уважать мнение друг друга. Парламентская ассамблея Совета Европы, она тема интересна, что там представлены парламентарии с совершенно разными взглядами. Это и левые партии. Это и ИПП, да, это и там социал-демократы. Это не значит, что все во всем согласны. Но люди цивилизованно на одной площадке могут решать вопросы и могут взаимодействовать друг с другом. Я надеюсь, что российская оппозиция, или как бы это ни называли, сопротивление, демократические силы, тоже в состоянии вести такую конструктивную работу в составе парламентской ассамблеи.
Джамбулат, вот вы довольно критично высказываетесь о представителях российской оппозиции. В этой связи у меня возникает вопрос, возможно ли договориться с представителями той же российской оппозиции об объединении усилий в борьбе с Кремлем с условием, что впоследствии, например, российская оппозиция, разные силы будут поддерживать стремление народов к автономии или даже к независимости?
В вашем вопросе ключевое слово «борьбы с Кремлем», но тут уже как бы спрашивается, а в чем заключается борьба с Кремлем, если те, кто метит на место нынешнего диктатора Путина, готовы занять ту же позицию и следовать тем же нарративам, которым следует сегодня Путин. Это великодержавие, это единая и неделимая Россия. Почему я так говорю? Ну, вот сейчас Анастасия озвучила, что то есть уже тут идет как бы игра слов насчет развала, деколонизации, сели согласны. Я считаю, чтобы говорить в таком русле, нужно было бы иметь как бы историческую основу союзного государства, но его не было. Вот Сибирь, скажем, Анастасия у нас родилась или жила, я не помню, из нашего разговора, по-моему, жила в Бурятии. Но, Анастасия, вы в тот раз на летней сессии заявили, что вы представитель Бурятии. Но мне кажется, вот эти инсинуации... Вы не являетесь представителем Бурятии, вы не можете выражать чаяние бурятского народа. И мы видим таких же фигурантов, как Гармажапова, Арнова. Подобными инсинуациями вряд ли российская оппозиция добьется каких-то существенных результатов или же компромисса с национальными движениями российских народов, которые сегодня как бы вынуждены оказались в кабале в составе этого государства. Нужно быть открытыми, честными и без двойных стандартов иметь смелость прямо говорить с этими народами, с их представителями.
Я правильно понимаю, что вы не верите в то, что в России возможен реальный федерализм? Потому что разные оппозиционные силы об этом говорят. Тот же Ходорковский довольно часто говорит о том, что Россию нужно переформатировать в парламентскую республику, и она должна быть реальной федерацией. Вас эти слова не убеждают?
Чеченцев они вообще ни в какой форме не могут убеждать. Мы, я еще раз повторюсь, мы независимые, фактически независимые, временно оккупированное государство. То есть у чеченцев вообще вопроса о каком-то сосуществовании в одном государстве с россиянами, такого вопроса не стоит. Еще говорят о референдуме, что есть люди, которые прямо не отрицают возможность выхода из состава России, но говорят, ну вы должны решить, то есть это опять-таки уловка, нужно провести референдум. Уловка в чем, что во многих национальных республиках русское население составляет от 70 и выше процентов населения. Естественно, эти республики не имеют никакого шанса путем референдума выйти из состава Российской Федерации. Но коренные народы, народы, которые когда-то были колонизированы, оккупированы, они такое желание имеют. Естественно, они не входили в состав России путем подписания, то есть путем проведения референдума, их завоевали, естественно, деколонизация должна пройти по умолчанию. То есть это должна быть такая опция по умолчанию, республики должны получить свое право на самоопределение. И только затем вести переговоры, хочет ли какая-либо из наций заключить союзный договор с Российской Федерацией.
Анастасия, Джамбулат говорит про то, что вы себя позиционируете как представительница Бурятии. Вам есть что ответить на сей счет? Насколько я знаю, вы из Ростова.
Мне интересно просто, как идентифицировать теперь, к какому региону принадлежит человек. Я не позиционирую себя везде как представительница Бурятии. Тут Джамбулат лукавит, скорее всего. Когда сказано было, что регионы не представлены, я прожила больше 20 лет в Бурятии и родилась в Бурятии. И у меня много родственников в Бурятии. Училась в школе в Бурятии. Сколько нужно прожить лет и как относиться к региону, в котором ты родился, чтобы можно было идентифицироваться? Как вы будете это определять? Насколько человек бурят, насколько не бурят? Я прожила там 21 год и, повторюсь, я не слышала среди моих знакомых, у меня очень много знакомых именно представителей коренных народов, но ни разу не слышала про то, что сделай, пожалуйста, все, чтобы мы отсоединились от России. Ну, правда. Я не представляю Ростовскую область тоже. Конечно, когда спрашивают о проблемах Ростовской области, где я прожила вторую половину жизни, я здесь могу дать какую-то экспертную оценку. Ну вот уехала я из Бурятии в 21 год, потому что мне нужно было лечить ребенка в другом регионе, потому что там не было больниц. Значит, все, я не считаюсь больше представительницей Бурятии. Для меня не очень понятно, как вы это будете определять, во-первых. Но я очень рада, что вы соглашаетесь с пунктом Берлинской декларации о том, что имперская политика неуместна. И да, уже неоднократно было сделано заявление о том, что никто не собирается на место Путина. Вот вы здесь тоже передергиваете, Джамбулат. Мы много раз утверждали о том, что Россия должна быть парламентской республикой, хватит больше президентов, Россия должна быть федеральной республикой, регионы должны получить свободу. Я думаю, что здесь просто не о чем спорить.
Анастасия, я хотел бы продолжить разговор про имперскость. В современной России сейчас откровенно имперские нарративы нормализованы. Вот вы взаимодействуете с разными российскими оппозиционерами и, скорее всего, знаете, какие там настроения среди них. Как вы считаете, меняется ли в среде российских оппозиционеров отношение к имперскости? Вот, например, у нас был Федор Крашенинников, который на третий год имперской войны, я имею в виду полномасштабного вторжения России в Украину, которую часто характеризуют как имперскую войну, Крашенинников говорил, а что такое вообще имперскость применительно к России?
Меняется и у политиков других, и у меня тоже меняется, потому что, знаете, я могу со стыдом вспомнить, когда я жила в Ростове-на-Дону, и когда у нас кто-то там шокал или гэкал, я пренебрежительно к этому относилась, потому что мне казалось, что это немножко такой украинский акцент. И я знаю, что это моя ошибка, и это была имперскость. И спустя время, конечно, люди работают над собой, и люди меняются. И об этом как раз надо говорить, и ошибки свои признавать, мне кажется, должен совершенно любой политик. Я сейчас работаю как политик с регионами, со всеми, потому что я занимаюсь украинскими военнопленными. Это люди, которые сидят во всех регионах России и разбросаны географически везде. Поэтому приходится работать с каждым регионом отдельно, в каждом своя специфика. И имперскость, я надеюсь, давным-давно должна уже с любого совершенно политика российского слететь.
Кстати, какую роль деятельность национальных активистов башкирских, татарских, чеченских и так далее влияет на эту рефлексию?
Ну, вы знаете, мы вот я сейчас нахожусь на конференции ОБСЕ, сегодня обсуждали, что единственное место, где, например, к украинским военнопленным относятся более-менее сравнительно нормально и не пытают, это СИЗО в городе Грозном. Связывают это как раз с тяжелой историей и с тем, что творилось на самом деле во время Первой и Второй войны чеченской, когда пытали чеченских солдат и офицеров. И вот эта история продолжается сейчас, а в других регионах мы понимаем, что это такая зараза, которая распространяется везде. И пытают просто в каждом СИЗО, в каждой колонии. Я слежу за делами в Башкортостане, и это просто иногда шокирующе. Реплики судей, которые произносят, или свидетели обвинения, да, когда все обвинение состоит в том, что человек на тебя якобы напал и сказал что-то на башкирском языке. А когда его спрашивают, может ли он отличить башкирский язык от татарского, судья просто снимает вопрос. И, безусловно, за всем этим сейчас следить в России нужно. И очаги протеста возникают, как правило, в национальных республиках. И тут оставаться в позиции имперского политика уже никак не получится.
Джамбулат, вот вы говорили, что вы хотите отдельного представительства в ПАСЕ для порабощенных народов, отдельного от российского представительства. Вы, как общественный деятель чеченский, который ратует за создание чеченского государства, вы свое будущее видите европейским государством?
Разумеется, европейским, правовым и входящим в международное сообщество, подписавшим международные договора. Но я хотел бы несколько, с вашего позволения, парировать Анастасии. То, что вы сказали, как определить, являетесь вы представителем Бурятии или нет. Но если ваша вторая часть жизни, последняя, была в Ростовской области, тем более вы не можете знать, это будет для вас очень отдаленно, чаяние бурятского народа и вообще население Бурятской республики, пускай даже они будут этническими русскими. И я не говорю, что вы везде заявляете, что вы представитель Бурятии. Анастасия, извиняюсь, я вас не перебиваю. Я не говорил, что вы представились на летней сессии именно представителем Бурятии. Не является ли это инсинуацией? Чем вы представляете и как вы представляете Бурятию? Или же чаяние Бурятской республики? Вот это абсолютный пример того, как себя ведет российская оппозиция относительно народности. И это непозволительно.
Джамбулат, у нас заканчивается время, но я очень хотел бы вернуться к вопросу о европейском государстве. Вот вы говорите, что вы стремитесь создать европейское государство, видите европейское будущее для своего государства. А большинство чеченцев также считают, как вы думаете?
Абсолютно, абсолютно.
А как вы это можете понять? Сейчас нет никаких инструментов, чтобы это измерить.
Ну, например, мы сегодня обвешаны как бы ярлыками. Очень много российских клише, в рамках которых думают о нас, о Европе и в самой России. Но, естественно, таким отправной точкой является то, что мы приверженцы исламской религии. Да? Но сегодня в Европе прекрасно себе живут албанцы-мусульмане, боснийцы-мусульмане. Чеченцы исторически являются эгалитарным народом. У нас никогда не было феодальной, знаете, у нас не было царей, а мы всегда существовали. То есть те принципы европейской демократии для нас, они исторически вжились в структуру.
Так у европейских народов как раз феодализм процветал в Средневековье.
Да, процветал, да. То есть то, чему Европа пришла где-то в 17-18 веке, этот строй был присущ чеченцам еще в 14, 15, 16 веках. И для нас, когда мы смотрим на политический строй каких-нибудь восточных деспотий и европейских государств, конечно же, для чеченцев близка именно европейская политическая модель, об этом и речь. Это абсолютно все чеченцы так думают. Но при этом мы мусульмане, естественно, и отказываться от этого не собираемся.
У нас есть традиционный вопрос. Мы задаем этот вопрос ко всем нашим гостям. Я попрошу начать Анастасию. А что после Путина?
Я надеюсь, что сейчас то, что будет происходить как раз в платформе ПАСЕ, будет небольшим примером или таким иллюзией того, что могло бы быть после Путина. Во-первых, я очень рада, что это часть делегации, действительно, это будут деколониальные инициативы. И среди моих друзей много деколониальных активистов, и я надеюсь, что будет хорошая возможность работать все вместе на одной площадке. Представителям разных политических движений, сил, взглядов, из разных регионов России, разных национальностей. Насколько мы сможем это сделать эффективно, покажет, что будет дальше. Я боюсь, что после Путина будет плохо, тяжело, не будет никакой прекрасной России будущего, но откуда ей взяться рядом со страной, которую разрушили российские военные и кровавый российский режим? Я просто надеюсь, что это будет время ответственности, тяжелое время, когда мы проработаем все свои ошибки, учтем их и начнем с нуля, помогая соседней стране и помогая республикам, в том числе пострадавшим от имперскости.
Джамбулат, тот же вопрос вам.
Ну, меня улыбнуло вот это заявление, что после Путина будет плохо. Иногда такие слова как бы выходят наперед. Я думаю, после Путина будет очень хорошо. Вот в этом отличается принципиальное видение и народов порабощенных, и самих россиян. Эти процессы, которых мы ждем, и, естественно, Чечня будет независимым государством. Татарстан, который имел договор о разграничении полномочий, будет независимым государством. Якутия, которая явно определяет свое стремление к независимости, будет, пускай они и в меньшинстве, будет независимым государством. Весь Северный Кавказ будет независимым государством. А также регионалисты имеют на это право. То есть эти процессы, они должны были состояться еще в начале 90-х, когда Путин говорил, что распад СССР – это была величайшая трагедия 20 века. Я считаю, что величайшая трагедия 20 века, конца 20 века – это недораспад Российской империи. Он должен быть завершен, и только тогда, наверное, вот это геополитическое пространство, которое занимает современная Россия, приобретет стабильность и отпадет угроза атаки на соседей и дестабилизации вот этого пространства и мирового порядка. Конечно же, процессы будут сложные, но эти процессы хорошие.
Джамбулат, благодарю вас за беседу.
Спасибо.
Анастасия, спасибо вам за участие.
Спасибо вам, зовите в гости.
Сегодня мы беседовали с общественной деятельницей Анастасией Шевченко и с чеченским общественным деятелем Джамбулатом Сулеймановым. Это «Наизнанку» проекту «Региональной России». Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!